Вотчман Ни. Песнь песней. Часть 4. Призыв креста после воскресения. Во-первых, крест после воскресения и неудача девицы. 5 глава 2 стих по 6 главу 3 стих. Итак, А. Призыв. В песне песней 5.2 говорится: «Я сплю, но мое сердце бодрствует. Звук, возлюбленный мой, стучится. Открой мне, сестра моя, любовь моя, голубка моя, совершенная моя. Ибо моя голова вся покрыта росой, мои пряди каплями ночи». К этому моменту ее собственная работа и жизнь прекратили свое существование. Она подобна тому, кто находится во сне. Нет никакой дальнейшей деятельности, работы, стараний, борьбы, усилий и беспокойства. Она в совершенном покое. Крест не только разобрался со всеми ее грехами, но разобрался и со всей ее плотью. Грех больше не продолжает своей деятельности, и свое «я» тоже не продолжает своей деятельности. Ведь внешний человек был приведен в такое состояние, где он полностью прекратил свою деятельность. Даже когда она делает что-либо, она не чувствует того, что делает это она сама. Она чувствует, что является лишь сторонним наблюдателем. Поистине, она находится в состоянии сна. Но это не значит, что она полностью неподвижна, лишена мыслей и мнений, бездеятельна и лишена работы и жизни. Жизнь Господнего воскресения находится в ней, и сам воскрешенный Господь обитает и живет внутри нее посредством Духа Святого. Хотя внешний человек и безмолвен, внутренний активен. Мы здесь видим полное разделение между внешним человеком и внутренним. Внешне мы можем быть спящими, но внутренне мы бодрствуем и совсем не сонны. Это соответствует словам апостола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» – Галатам 2.20. Это выражение совершенного общения со Христом. Человек, являющийся одним целым с Господом, очень быстр, жив, бдителен и полон чувствами. Он может ощущать даже едва различимые голосы движения Господа. Внутренний человек никогда не спит. Когда бы ни заговорил Господь, девица тотчас же слышит его голос и немедленно распознает голос своего возлюбленного. Что делает теперь Господь? Он стучится. «Открой мне, сестра моя». В этой книге Господь сначала открыл себя как царь, потому что он желает обрести для себя престол в нашем сердце. Затем он был зовущим, вводя девицу из внутренних стен в жизнь воскресения. Наконец, он открывает себя как жених, который находится в совершенных взаимоотношениях любви с девицей. Теперь же снято покрывало совершенно нового откровения. «Моя голова вся покрыта росой, мои пряди каплями ночи». Что изображает собою эта картина? Вполне очевидно, что это его переживание в Гефсимании. Там его голова была поистине покрыта росою. Той ночью его голова была покрыта ночной влагой, Луки 22.44. Здесь он открывает себя как сын скорбей. В прошлом мы видели крест, предназначенный для искупления. Мы также видели крест, предназначенный для отождествления. Мы увидели страдания и смерть креста, и мы увидели, как крест освобождает нас от мира и от нашего «я». Мы увидели победу на кресте и наше сообразование с крестом. После того, как верующий все это увидел, он может подумать, что достиг вершины переживаний, и что он теперь будет продвигаться шаг за шагом по направлению к воскресению и к славе. Ему, возможно, и в голову не приходило, что существует и другой аспект креста, который он не пережил. Даже если у него есть немного опыта в этой области, этот опыт очень поверхностен. Хотя он и знает о страдании креста, он не знает степени и меры этого страдания. Хотя он и осознал сообразование, то есть формирование креста, он не знает, с какими очертаниями эта форма его сообразует. Ныне Господь призывает своих верующих пройти через такое переживание креста, какого они раньше никогда не испытывали. Или какое они испытывали лишь поверхностно. Сад Гефсимании выражает собой Божье отвержение и все связанное с этим отвержением. Исаия 53, 4 стих. Мы можем понимать искупительный аспект креста, но все равно еще ведь есть и аспект его внешнего отвержения Богом. Этот аспект подвергнул его крайнему позору. Во всех предыдущих страданиях можно все-таки найти некоторую славу, потому что Бог все еще был там. но он был отвергнут не только людьми, но по внешнему виду был отвергнут также и Богом. Видимо, что все, что постигло его, было наказанием от Бога. Это Божья рука. Он был отвергнут, потому что Бог бил его, и это было наивысшим позором, который он понес. Господь не приглашает нас принять участие в его искупительной работе, но он вменяет нам в обязанность участие вместе с ним в других аспектах его креста. Проблемы, с которыми мы сталкивались в прошлом, были в основном связаны с грехом, с миром, с сатаной и с нашей природной личностью. Хотя мы и сталкивались со страданием и сообразованием креста, мы были совершенно незнакомы с Божьим отвержением и с человеческим позором. Теперь Господь стучит и говорит: «Открой мне». Это значит, что Он призывает каждого верующего снова открыть свое сердце Ему и снова принять Господа, который покрыт ночной влагой. Девице все еще предстоит научиться тому, что значит быть отвергнутой Богом и пострадать от еще более глубокого непонимания и позора креста. Он называет ее сестрой. Он обращается к жизни Божьей внутри нее. Слова «возлюбленная моя» указывают на ее знание Божьей воли. Слова «голубица моя» говорят о природе Святого Духа, в то время как слова «чистая моя» говорят о ее чистоте, целомудрии и о посвящении. Однако он не говорит «моя супруга», потому что он ждет, чтобы она ответила ему. И чтобы ему убедиться в ее статусе супруги, то есть той, что находится в полном союзе с ним. Господь просит ее открыть себя. Ранее она открыла себя, чтобы принять Господа как царя. Теперь же Господь хочет, чтобы она открыла себя и приняла его как сына скорбей. Теперь Господь ведет ее к наиболее глубокому аспекту жизни страданий вместе с ним и в сообразовании с его смертью. Однако Господь никогда не будет заставлять кого-либо встать на путь, на который тот не желает вставать. Следовательно, он будет лишь стучать и просить. Ему приходится ждать, пока верующие не станут готовыми в самих себе встать на этот путь. Б. Отговорки. В 5 главе, в 3 стихе говорится: «Я сняла мою одежду. Как же я могу опять надеть ее? Я вымыла мои ноги. Как же я могу опять запачкать их?» Призыв во 2 стихе выходит за пределы ожиданий многих верующих. Они не сознают, что с крестом связан аспект стыда и позора. Они не являются теми, кто неопытен в отношении креста. Возможно, у них уже были глубокие переживания креста. Хотя они немного и пострадали из-за креста и встретились с некоторым преследованием и позором, они всегда чувствовали, что крест был их славой, их жизнью и их силой. Им никогда и в голову не приходило, что крест станет позором, что они не только потеряют мирскую славу, но также и свою духовную известность, что другие будут считать, что Бог оставил их, и что Бог проведет их через испытания и отнимет у них всякое утешение и симпатию со стороны тех, кого они знают, которые будут теперь думать, что они подверглись ударам руки Божьей. Они, возможно, страдали от позора со стороны мира, но духовный позор – это нечто новое для них. Такой вид недопонимания коснется их чувств глубоким образом, потому что он относится к взаимоотношениям между ими и Богом. Лишь тогда они познают, что означают слова, восполняя со своей стороны то, чего недостает скорбям Христовым. Колоссянам 1:24. Несколько незнакомым является такой призыв и, однако же, насколько безжалостным. Неудивительно, что многие от него уклоняются и отходят назад. Девица может думать, что Божья слава важнее всего остального. Возможно, она в прошлом старалась прославить Божье имя в своей жизни и работе. Если Бог позволит, чтобы она теперь потеряла понимание со стороны окружающих, была лишена своего доброго имени, опозорена, и чтобы другие считали, что она теперь просто спорит с Богом, то как она сможет тогда продолжать прославлять Его? Возможно, она не думает о себе так высоко, как она думает о Божьей славе. Но она не сознает, что все ее заботы обращаются вокруг одного, вокруг вопроса о том, как она может прославить Бога. Она должна быть очищена Богом до такой степени, чтобы даже это доброе, но исходящее из своего «я» намерение прославить Бога было удалено. Крест должен поработать над ней настолько глубоко, чтобы она должна была стать удовлетворенной той долей, которую Бог назначил ей, и должна позволить Богу позаботиться самому о своей собственной славе. В отношении тех, кто услышал такой призыв, может существовать и другая проблема. Они могут заботиться о Божьей работе. Благодаря кресту, который они пережили, другие люди были привлечены к ним для того, чтобы научиться пути Господню. Прошлое переживание креста сделало девицу каналом жизни. Тем, кто желал следовать за Господом, пришлось прийти к ней. Но если она ответит на этот новый призыв и позволит кресту привести ее на место позора, то разве она не потеряет своего положения и своих возможностей в работе? Ее прошлые переживания креста привлекли к ней других людей. Разве ее будущее переживание креста не отвратит от нее людей? Захочет ли кто-либо приблизиться к ней снова? Захочет ли кто-либо учиться у нее пути креста? Эти мысли могут сделать ее шаги нерешительными. Поэтому она отвечает: «Я сняла мою одежду, как же я могу опять надеть ее? Я вымыла мои ноги, как же я могу опять запачкать их?» Что касается ее внешнего хождения, крест снял с нее ветхого человека с его делами. Следует ли ей подняться и принять одиночество и позор креста и понести на себе бремя непонимания, то есть как бы снова облечься в ту одежду, которую она отложила в сторону? Разве для человека недостаточно испытать на себе крест до такой степени, чтобы быть по-настоящему освобожденным от старого ветхого человека? Многие верующие, достигшие этой стадии, не видят того, что у креста есть два аспекта – аспект отрицательный и аспект положительный. Девица знает воскресение и крест, но она знает лишь их отрицательные аспекты. Ее внимание обращено к тому, как крест работает по отношению к ветхому творению. Она не видит, как крест также работает и с новым творением. Она лишь видит крест в его работе освобождения. Она не видит креста в его работе установления или основания. В данном вопросе она может ошибаться и считать, что эта последняя работа относится к сфере воскресения. Фактически же она относится к сфере креста. С положительной стороны крест привносит печать позора, страдания и непонимания в новое творение. Жизнь Господа Иисуса является жизнью в новом творении. Однако же разве мы не видим в нем отметины страданий, исходящие из креста? «Я вымыла мои ноги, как же я могу опять запачкать их?» «Мы очистились, омылись, мы чисты перед Господом». Когда мы идем через мир, мы соприкасаемся с пылью и грязью этого мира, однако мы омыты благодаря непрерывному очищению. Возможно, девица думает, что ей необходимо сохранять свою чистоту. Она не видит, что осквернение, которое кто-то получает, открывая дверь Господу, на самом деле вовсе и не является осквернением. Для того, чтобы ей открыть дверь, она должна надеть свою одежду и быть готовой снова оскверниться. Но это не означает обличение снова ветхого человека или же повторное осквернение миром. Вместо этого здесь подразумевается обличение и осквернение в результате недопониманий. Отказ в данном случае представляет собой отказ от того, что является наилучшим, и добровольное согласие принять то, что на самом деле занимает лишь второе место. Эта картина удовлетворенности человека своим собственным опытом и неспособность увидеть важность переживания послания к филиппийцам 3:10 полным образом. Подсознательно свое «я» человека снова вкралось в него. Девица видит лишь себя. Похоже, что ее прошлое переживание в том, что касается Божьей работы и славы, уже заняли в ней определенное место. Ее вопросы говорят о том, что она не желает менять своего нынешнего состояния. Но призыв Господень нарушает и перебивает то состояние, в котором мы находимся в данный момент. Любой духовный прогресс включает в себя изменение нашего нынешнего порядка вещей. В этом как раз и заключается цена, которую необходимо платить. Привязанность к духовному удобству часто является причиной отвержения более высоких призывов. Когда мы чувствуем духовную свободу, непринужденность, когда наша совесть не осуждает нас в отношении никакой ошибки, и когда мы находим, что у нас есть множество духовных переживаний, исходящих из смерти и воскресения Господа, нам не хочется стремиться за целью, которую Христос для нас установил. Мы предпочитаем продолжать жить прежним образом, не затрачивая дополнительных усилий для того, чтобы стремиться к новому и не теряя нашего нынешнего покоя. В. Открытая дверь. В 4 стихе говорится: «Возлюбленный мой просунул свою руку в отверстие двери, и моя внутренность возжелала его. Я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, и с моих рук капала мира, с моих пальцев текучая мира на ручке засова». То, что взволновалась внутренность, означает, что были затронуты самые глубокие чувства девицы. Ее вопросы являются не отвержением, но указанием на слабость плоти. Ее воля была полностью покорена Господу. Выражение промедления является следствием ее природного состава. Внутренне у нее совсем нет никаких проблем, но она несколько слаба наружно. Следовательно, Господь ободряет ее новыми приглашениями. Если бы ее сердце было действительно ожесточенным, Господь не искал бы ее. Итак, он просунул свою руку в отверстие двери. Это призыв невоспитательной меры. Эта рука является той рукой, что однажды обнимала ее рукой, которая однажды была у нее под головой. Эта рука является рукой, пронзенной гвоздями. Господь опять делает ей знак этой рукой, чтобы она шла за ним. То, что Господь протягивает свою руку сквозь скважину, означает, что Он делает все, что в Его силах, чтобы раскрыть часть себя самого. Через откровение своей руки Господь надеется побудить ее начать думать о Нем. Его рука представляет Его сердце и открывает Его самого. Все духовные переживания являются результатом привлекательности Христа. Люди должны увидеть откровение Господне для того, чтобы им подняться над их нынешним состоянием удовлетворенности и начать продвигаться далее вместе с Христом. Внутренность тех, кто по-настоящему видит Господа, не может не волноваться. Но как немногочисленны те, кто приходит в движение, будучи движим Господом? Сколько есть людей, способных различить между прикосновением к ним учения и прикосновением к ним Господа? Девица встает, чтобы открыть дверь. Благодаря привлекательности Господа она готова принять позор креста, точно так же, как она однажды была готовой принять крест силы. С рук, открывающих дверь, рук, символизирующих собой веру и повиновение, конечно же, каплет мира. Здесь мы видим не только силу смерти Господа, но и запах Его смерти. Жизнь Господа, прошедшая через смерть, находится в руках девицы и поднимается подобно приливу, делая ее руки способными открыть дверь. Даже замку ее воли не остается ничего другого, как быть пропитанным запахом смерти Господа. Г. Уход. В 6 стихе говорится: «Я открыла возлюбленному моему, но возлюбленный мой уже удалился, ушел. Моя душа вышла, когда он говорил, я искала его, но не находила его. Я звала его, он не отвечал мне». Человек, являющийся опытным в вопросе воспитание Господнего, не испытывает на себе Божьего дисциплинирования в то время, когда является непослушным. Божье дисциплинирование приходит к нему только после того, как он станет послушным. Если человек становится послушным, то Господь покажет ему все зло непослушания. В том, что касается новичка, дисциплинирование приходит перед послушанием, и дисциплинирование вводит его в послушание. А в случае с опытным человеком дисциплинирование приходит уже после послушания и дает человеку испробовать вкус горечи непослушания. В чувствах девицы ее возлюбленный снова покинул ее. Ранее она теряла присутствие Господа по причине своего безрассудства. Теперь же боль, которую она переживает, находится в ее духе. Ее дух, похоже, связан во тьме и не видно света. Она вспоминает, как она потеряла голову от радости, когда Господь звал ее в первый раз, и как ее душа была восхищена к Нему. Когда Он говорил, ее сердце было пленено. Теперь же она ненавидит себя и не понимает, почему у нее нет внешней силы, соответствующей ее внутренним желаниям. Она чрезвычайно сожалеет о том, что нашла притворное оправдание для себя, что побудило его скрыть свое славное лицо от нее. Она может лишь ожидать и звать. Она не может найти его, и он не отвечает ей. Этот поиск отличается от того, что был у нее ранее. Этот поиск не проходит на улицах или площадях, это поиск перед Богом. Даже молитва кажется в этом случае бесполезной. Д. Израненная. В стихе 7 говорится: «Нашли меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, отняли у меня покрывало, стерегущие стены». На этот раз она не идет искать стражей и не просит их о помощи. Вместо этого они сами встречают ее. Они удивляются тому, как мог человек, будучи таким прекрасным, как она, и прошедшим через такое количество изменений, через какое прошла она, теперь потерять своего возлюбленного. Они могут пытаться помочь ей, но их слова только ранят ее еще больше и увеличивают ее боль. Она жаждет утешения, но получает в ответ лишь раны. Миссис Пенлуис цитировала в отношении этой части повествования хороший стих: «Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобой умножают» — Псалом 68:27. Они не знают, как справиться с ее проблемами. Они думают, что поскольку Господь удалился, она должна быть не права. Они не сознают того, что она уже вынесла достаточное количество ударов, они думают, что их укоры могут ей помочь. Они посредством своих слов наносят ей дополнительные удары. В это время ей не остается ничего другого, как провозгласить, что поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. Это 20 стих. Ее боль не заканчивается этим. Другие не просто не способны помочь ей или утешить ее, они еще и шутят по поводу ее состояния. Те, обязанностью которых является охранять ее, не покрывают ее. Вместо этого они придают гласности все ее дела. В результате она теряет свое покрывало и остается совершенно непокрытой. Ее позор явлен открыто. Ее неудача становится общедоступной новостью среди верующих. Она поистине подобна Иову, который старался найти помощника себе среди своих друзей, но в конце концов нашел себе лишь обвинителей. Эти стражи являются теми, на кого в Доме Божьем возложена ответственность. Духовно выражаясь, им следовало бы быть ее опекунами и советчиками. Но часто даже суждение духовного человека может быть неверным. Отношение наших братьев к нам может быть неправым очень часто, но это является тем, чему позволяет быть Господь. Целью этого является наше осознание наших собственных неудач. Если мы будем продолжать идти вперед вместе с Господом в соответствии с Его волей, то Он найдет, как Ему разобраться с нашими братьями. Когда мы спотыкаемся, то, насколько бы малой ни была наша неудача, Господь позволит нашим братьям поступить по отношению к нам более сурово, чем Он сам поступит по отношению к нам. Е. В поисках помощи дочерей Иерусалимских. В стихе 8 говорится так: «Заклинаю вас, дочери Иерусалима, если вы найдете возлюбленного моего, что вы скажете ему? Что я изнемогаю от любви». Когда девице не удается найти помощи у духовных мужей, она ищет помощи среди тех, кто является менее зрелым, чем она. Когда она чувствует, что оскорбила Господа и потеряла его из вида, в своем отчаянии она пытается найти помощь даже у дочерей Иерусалимских. Ее слова практически равнозначны ее признанию своего падения и просьбе к этим дочерям молиться за нее. Ее ощущение своего падения настолько глубоко, что она чувствует, что даже младенцы в Господе могут оказать ей некоторую помощь. От нее не скрыт тот факт, что они незрелы, и она сознает, что их общение с Богом не является совершенным. Именно поэтому она говорит: «Если вы найдете возлюбленного моего». Она знает, что они могут и не найти его. Однако в своем глубоком раскаянии и беспомощности она надеется найти одного или двух человек, которые могут чем-то ей помочь. Ее собственные молитвы, похоже, остаются без ответа, и она теперь обращается за помощью к другим. Она желает передать своему возлюбленному следующее послание: «Я изнемогаю от любви». Она уже использовала однажды это выражение и раньше, но ее состояние тогда отличалось от нынешнего. Раньше она находилась в сокровенном потоке общения, но сейчас для нее наступило время засухи. Если человек говорит такие слова, когда его чувства возбуждены, то это неудивительно. Но когда вокруг лишь одна тьма, и чувства совершенно противоположны, такие слова вымолвить непросто. Все это доказывает, что девица значительно продвинулась вперед в жизни веры. Она научилась брать в свои руки управление своими обстоятельствами, и она может управлять своими собственными чувствами. Это любовное изнеможение является результатом не чрезмерного количества любви, но жажды и недостатка любви. Ж. Вопрос дочерей Иерусалимских. В стихе 9 говорится: «Чем возлюбленный твой больше возлюбленного любой другой прекраснейшая среди женщин? Чем возлюбленный твой больше возлюбленного любой другой, что ты так заклинаешь нас? Хотя у дочерей Иерусалимских и нет глубоких переживаний в Господе, и хотя они и не наполнены жизнью нового творения, они все же могут видеть, что девица является прекраснейшей из женщин. Смиренность, святость и слава нового творения вызывают восхищение у всех и признаются всеми, даже теми, кто ими не обладает. Хотя девица более и не видит лица своего возлюбленного, тем не менее она является прекраснейшей из женщин. Она не потеряла своей красоты. Всегда будет неуместным рассматривать Христа со сравнительной точки зрения, ибо Он выше любого сравнения. И тем не менее в глазах обычных людей сравнения являются неизбежными. Их глаза не увидели Его абсолютности. Следовательно, они могут знать Его, лишь сравнивая Его с кем-то. Фактически этот возлюбленный много больше любого другого возлюбленного. Эти слова также указывают на то, что хотя эти женщины являются жителями Иерусалима, они все же не получили личного откровения от Господа. Они могут принимать лишь отраженный свет, которым сияет девица. Третье. Впечатление девицы от своего возлюбленного. 5 глава стихи с 10 по 16. Мистер Дарби сказал: «По моему мнению, то, что невеста никогда не говорит о совершенствах жениха ему самому, как если бы она желала одобрить его, является деликатным моральным совершенством ее мысли. Она высказывает все о нем лишь тогда, когда выражает свои собственные чувства и обращается к другим, но не к нему самому. Он же говорит о ней свободно и полно, обращаясь к ней самой и заверяя ее в своем восхищении ею. Если мы подумаем о Христе и о наших взаимоотношениях с Ним, то увидим, что все это совершенно уместно и правильно». Обзор книг Библии, Джон Нельсон Дарби, том 2. Чтобы заставить девицу высказать свое впечатление о Господе, Бог использует вопросы других людей. Это заставляет однажды полученное ею откровение снова засиять внутри нее. Все это непроизвольно восстанавливает девицу в ее первоначальном положении. Откровение Христа, полученное нами посредством Святого Духа, может стать замутненным, но чудесный факт заключается в том, что оно никогда не будет потеряно. Девица по-прежнему остается учителем дочерей Иерусалимских. Даже в своей неудаче она все равно сильнее, чем дочери Иерусалимские во время их победы. В 10 стихе сказано: «Возлюбленный мой ослепительно бел, но румян, заметен среди 10 000». В самом начале она говорит о своем возлюбленном в общем. Слово «бел» на языке оригинала обозначает определенный вид яркой и сияющей белизны. Это говорит о его чистоте и его отделении от грешников. Однако же его белизна – это не мертвая белизна или бледная белизна, но такая, которая является белой и румяной. Это означает, что он полон жизни и силы, так же, как и Давид был человеком, выглядевшим румяно. Сравните 1 Царств 16:12. На языке оригинала, конечно же. На протяжении всей своей жизни он был человеком, полным силы и жизни. С того времени, как ему исполнилось 12 лет и до ныне, когда он восседает по правую руку от Бога, он никогда не испытывал недостатка силы. Слово «заметен» на языке оригинала обозначает «вознесенный как знамя» или же «несущий знамя». Это значит, что Христос является поднятым знаменем среди десятков тысяч людей. Он является тем, на кого устремлены все взгляды. Христос является нашим знаменем, и мы смотрим на Него. Он также подобен несущему знамя, а это означает, что Он распятый Господь. Когда противник придет, подобно потопу, Дух Иеговы поднимет знамя против него. Исаия 59:19 в дословном переводе. Знамя обозначает крест. Следовательно, то, что Господь Иисус является несущим знамя, обозначает, что Он является заколотым ягненком. Куда бы Он ни пошел, десятки тысяч следуют за Ним, и Он превыше всякого сравнения. После того, как девица заканчивает его общее описание, она продолжает подробно и в деталях описывать откровение и впечатление, которое она получила от Господа. В стихе 11 говорится: «Его голова чистейшее золото, его пряди волнистые, черные, как ворон». Выражение «чистейшее золото» здесь указывает на его божественность. Он обладает Божьей жизнью и Божьей славой. Ибо в нем обитает вся полнота божества, телесно, Колоссянам 2:9. Бог поставил этого Христа нашим главой. Все, что является Божьим, находится в нем. нет ничего из того, что является Божьим, чтобы в нем отсутствовало. Следовательно, если мы держимся главы, то мы можем расти ростом Божьим. Его пряди волнистые, черные, как ворон. То, что он черен, как ворон, символизирует собой его вечную силу. Когда он являет себя как ветхого днями, он демонстрирует свои белые волосы, Откровение 1.14, но здесь изображена его вечная, неувядающая сила, следовательно, его волосы черны. Когда Библия хочет описать слабеющее, увядающее состояние человека, она говорит о его седых волосах, Осия 7.9. Но у нашего Господа нет ни одного седого волоса. Он вчера и сегодня и вовеки тот же, Евреям 13.8. Стих 12 говорит следующее. «В его глаза, как голуби у потоков воды, купающиеся в молоке, ровно посаженные». Глаза выражают чувства и настроения, и эти чувства и настроения здесь являются интимными, сокровенными. Слова и буквы человеческие могут выразить чувства, которые можно ощутить на расстоянии. Но чувства и настроения глаз невозможно ощутить, если человек не находится в непосредственной близости к ним. Самое прекрасное в голубях – это их глаза. Выражение «у потоков воды» говорит о влаге в этих глазах, выражение «купающиеся в молоке» говорит об их белизне, а выражение «ровно посаженные» говорит об их аккуратности, упорядоченности. Глаза Господа выражают его чувства по отношению к нам, и для верующих эти глаза прекрасны, подобно голубинам. Они полны бодрости, энергии, они не сухие, они подобны глазам, находящимся у потоках вод. Они отчетливы и ясны, будто бы вымытые в молоке. Они соответствующим образом размещены и имеют здоровое зрение. Зрение их никогда не подводит, они не ошибаются. В стихе 13 сказано. «Его щеки, как гряда благовоний, холмы сладкоблагоухающих трав. Его губы, лилии, источают текучую мирру». Его две щеки однажды подверглись человеческим ударам, Исаия 56. Люди надругались над ним, Матфея 27.30. Неудивительно, что верующие считают его щеки ароматным цветком и грядами благовонных растений, прекрасными и благоуханными. Губы символизируют собою слова, которые исходят из его уст. Как чисты эти слова! Они подобны своим благоуханием каплям мира. «Благодать излилась из уст твоих» – Псалом 44.3. Неудивительно, что люди славили его и изумляли словам благодати, которые выходили из его уст, Лука 4.22. Капли мира не означают лишь благодать. Они связаны с его смертью. Это символизирует собой благодать, которая исходит из его смерти. С его губ каплет мира. Каждое слово благодати, которое исходит из его уст, основано на его смерти. «Будь то прощены твои грехи, иди с миром». «Тот, кто верит, имеет жизнь вечную» Иоанна 6.47. Или «Встань, возьми свою постель и ходи» Марк 2.9. Все эти слова основываются на его смерти. В стихе 14 говорится. «Его руки – трубы из золота, унизанные берилом. Его живот – изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами». В английском переводе «Его руки – как золотые обручи, усаженные берилами. Его живот подобен яркой слоновой кости, обложенной сапфирами». Слово «обручи» здесь является тем же словом, что и переведено как «складки в Третье Царств 6.34» в английском дословном переводе. Целью существования складок является предотвращение чего-либо от соскальзывания или утери. Золотые обручи говорят нам о том, что дела Господа Иисуса способны выполнить Божью волю. Они не потерпят краха на полпути, потому что все эти дела исходят из Бога. Следовательно, обручи золотые. Берил упоминается несколько раз в Ветхом Завете, например, в книгах Иезекииля 1.16 и Даниила 10.6. В обоих местах они обозначают устойчивость, стабильность. В первом, упомянутом выше стихе, мы видим, что хотя язычники и царствовали, Божье правительственное колесо, сделанное из берила, продолжало вращаться –